Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса. 4 марта 2025 года, вторник. Как всегда в это время по вторникам, 12 часов дня, на Теос Медиа. У вас в гостях Василий Ласточкин. И мы после небольшого перерыва, поскольку прошлую передачу была в записи, я вынужден был уехать, поэтому такой перерыв произошел. И вот сегодня мы дочитываем 16 главу книги Притчей. И как это всегда бывает, мы, как правило, конечно, каждую главу прочитываем в двух частях. И 16 главу книги Притчи мы начали читать, обозначив общим заголовком нашу тему «На вечных весах». И вот во второй заключительной передаче, посвященной чтению 16 главы книги Притчи, мы поговорим о жребии, о неслучайной случайности. И вообще подведем итог вот этому чтению всей 16 главы, всему разговору о весах. О тех весах, на которых мы взвешиваем, в том числе и свои поступки. И вы знаете, вот рамки, которые очерчивают наш разговор, они состоят из двух стихов. Первого стиха 16 главы книги Притчи и последнего 33-го. И первый, мы с вами много об этом говорили в прошлый раз, звучит такая истина, что человеку принадлежат намерения сердца, но от Господа ответ языка. Да, в вполне определенной степени нам принадлежат наши намерения, о которых мы часто не догадываемся и не знаем, и которые понимает до конца только Господь. И вот вторая фраза, которая завершает 16 главу книги Притчей: «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». И вот сегодня, говоря о неслучайной случайности, я хочу начать с удивительного стихотворения Боэция, которое он пишет, оно есть в его знаменитейшем, скажем, труде «Утешение философий». Этому человеку, пережившему страшное несчастье под конец и претерпевшего смерть незаслуженную, да, и очень мучительно, философия утешала, но утешала этого, по большому счету, вера. И вот там, в этом утешении философии, которое я всем советую прочитать, по объему небольшая очень книга, но ее стоит хотя бы раз в жизни прочесть, поверьте мне. И вот там есть стихотворение, оно довольно большое, и я приведу буквально несколько строк из него. «Хоть бросают нас волны судьбы, их обвал удержи, повелитель, и законом бескрайних небес укрепи неподвижную землю». По сути дела, когда мы говорим с вами о мудрости, которую древние почитали как искусство хождения перед Богом, мы с вами говорим о неком пространстве причин. И оно всегда замкнутое. И, наконец, есть другое пространство, пространство последствий, которое тоже в достаточной степени замкнуто. Существует причинно-следственная связь. От нее никуда не уйдешь. Она не всегда видна, не всегда очевидна, в том числе и связь между нашими намерениями или желаниями и тем, как мы их осуществляем и как живем в последствиях нашего выбора, нашего решения. На той неделе у меня было три учреждения, где находятся подростки, отбывающие наказание или находящиеся под следствием. И я много очень времени провожу в беседах. А раньше были это и взрослые преступники. Вот с такими вот людьми. И опыт вот посещения мест лишения свободы показывает одну очень важную вещь. Ничто, в том числе и изоляция, и последствия, в которых человек находится, а в данном случае мы имеем дело с людьми, которые находятся в последствиях совершенных преступлений. Так вот, это не может отделить их от внутренних причин преступления. И я думаю, что далеко не многие задумываются об этих причинах, как я одному подростку сказал, раз ты здесь оказался, значит, ты сюда шел. Мы часто говорим, вот и я слышу от подростка эту фразу, ну так получилось. Что значит так получилось? Человек как будто снимает с себя ответственность, используя такое популярное слово «случайность». И вот в совершенно потрясающем труде «Боец и утешение философии» он очень много об этом рассуждает. О случае, о промысле Бога. И вдруг оказывается, что случайности, они вовсе не случайности. Тот же «Боец» и приводит очень интересный пример, такую иллюстрацию. Представьте себе, что человек находит в поле случайно клад, там, кучу золотых монет или еще что-нибудь. Да, для него, с его точки зрения, это случайно. Но тот, кто зарыл клад на этом месте, для него этот поступок был не случайным, у него было какое-то намерение. И вот, рассуждая сегодня об этом промежутке между двумя фразами, о том, что человеку принадлежат намерения сердца, а от Господа ответ языка, и о том, что в полу бросается жребий, но все решения его от Господа, мы поговорим об этих неслучайных случайностях. К жребию мы еще вернемся, скорее всего, во второй половине этой передачи. А пока давайте поговорим о свободе человека и его судьбе. Есть то, что выбираем мы. А есть то, что выбирает нас. И есть очень многие вещи, которые мы, в принципе, не выбираем. Не выбираем место своего рождения, своих родителей, многое, многое, многое. Национальность, расу, цвет кожи, пол. Многие сейчас пытаются это переменить совершенно абсурдным и беззаконным способом. Есть вещи, которые мы не выбираем. И вот в разговорах о свободе и судьбе, так или иначе, все философы, писатели, богословы сводят все к тому, что мы либо сотрудничаем со своей судьбой, либо мы противостоим и соперничаем. И то, и другое в каждой жизни есть. Потому что есть вещи, которые мы не выбираем, а они выбирают нас. Тяжелая болезнь, несчастье. Им человек иногда противостоит, защищая свое достоинство. Удача. Бывает так, что человек родился в хорошей семье, да, это же не его заслуга, да. Как человек сотрудничает с этим? Какую пользу он из этого извлекает не только для себя, но и для других. В средние века, во всяком случае, люди, скажем так, высокого социального положения всегда понимали ответственность за то, что им дано в качестве, знаете, как говорят, условия решения задач. У одних они одни, у других другие. И вот здесь очень важно понимать, наверное, снова я вернусь к этим трем фразам, которые часто повторяю. Равновесие, симметрия и отстраненность очень важны в понимании жизни и в отношении к ней. Крайности в понимании таких вещей, как судьба или случайность, недопустимы. Потому что есть же люди, если не секрет, на этом построен весь бизнес азартных игр, которые слепо верят в случайность. Ну да, вот эти выражения, игра фортуны, благосклонность фортуны и так далее. Бывает в жизни так, что от нас не зависит ничего. Я бы, наверное, добавил слово «почти» здесь. И в это «почти» я включу наше отношение к тому, что происходит, к тому, что случается, к тому, что делают другие люди, к тому, что требуется от нас. Ну, возьмите знаменитую книгу Виктора Франкла, замечательного психоаналитика, психолога, концлагере, «Сказать жизни да». Он там прямо утверждает, что мы, оказывается, не только к смерти приговариваемся иногда, но и к жизни. Так он отвечает на вопрос, почему я остался жив, а другие погибли. И вот Боэций, рассуждая опять-таки про случай, очень точно говорит, что с точки зрения человека, столкнувшегося со случаем, это событие, которое совершается в результате лишенного смысла движения. Кинул камень, куда попало, а он взял и попал кому-то в голову, да? Ну, это уж крайний такой случай. Так вот, Боэций утверждает, что определяемый так случай не существует. В принципе. И он прав. Как вначале я сказал, да, человек, который зарыл клад в поле, он это не случайно делал. Хотя мы можем его случайно найти. Когда что-то предпринимается в поисках какого-то результата, но почему-то получается что-то другое, не то, что мы хотели. Такое бывает часто. Это называется случаем. И в Библии есть эпизоды. Один из них, любимых моих, когда два царя, израильский и иудейский, выезжают вместе на битву, и один из них решает переодеться, чтобы его не узнали. А второй едет в царских одеждах. И вот того, кто в царских одеждах, начинают лучники стрелять, ранят даже его, но он уезжает и потом остается жив. А того, который спрятался в обычной, случайная стрела, сошедшая с лука, убивает. Вот вам пример того, какую роковую роль иногда играет случай. И вот здесь Боэций делает замечательный вывод. Случай есть событие, непредвиденное для человека. Для человека. Почему так важно это понять? Потому что это то, и хотя Экклезиаст, извините, пишет, что во всем случае, у него есть эти строки про это, тем не менее случай – это не то, на что человек может опираться и уж тем более рассчитывать. Я сейчас говорю о лотереях, казино и тому подобное, да? Индустрия азарта вся построена на слепой вере в случай. Но вот вам пример, например, Иосифа, которого братья продали в Египет, намереваясь вначале убить. Там потрясающий эпизод есть в 37 главе книги «Бытия», когда отец посылает его проведать братьев, и он приходит туда, где они должны быть, и их там нет. И там такие слова: вдруг встретился ему некто. Про этого некто не говорится вообще ничего. Никто, никуда он потом делся. Но именно этот некто указывает ему: вот туда пошли твои братья. И вот здесь второй момент, о котором мы должны уравновешивать этот случай, потому что мы верим в промысел Бога, в его план, в его замысел. Вспомним того же Иосифа, он говорит: вот, братья, вы замышляли зло, а Бог обратил это в великое благо и спас жизни многих-многих людей от голодной смерти в том числе. И вот это уравновешивается убежденностью, в том числе и того же Боэция, в том, что свобода воли существует. Настолько, насколько она может существовать для сотворенного существа. Эту свободу человек может утратить, попав в плен страсти или порока. Да, сейчас очень много говорят об этих зависимостях от наркотиков, от азартных игр, от чего угодно. И вот самый худший вид рабства, это утраты свободы своей, это тот, когда люди, предаваясь порокам, теряют власть над собственным рассудком. Мне приходилось видеть людей не так много, в том числе и в больницах, где люди находятся под принудительным лечением, преступники. Люди буквально мне в переносном смысле потерявшие власть над своим рассудком. И вот мне очень нравится, как Боэций, великий в своем роде философ, утверждает, что только обращение к свету высшей истины избавляет человека от власти мрачного, дольнего мира, от власти облака незнания, в котором господствуют гибельные страсти. И в рабство все-таки человек попадает в огромной степени по своей воле. И вот тут Боэций, в общем-то, доказывает нам простую истину, скорее показывает, чем доказывает. И я с ним вынужден согласиться, что случай благоприятный или, наоборот, неблагоприятный, вовсе не избавляет человека от ответственности. И пусть кому-то повезет, а кому-то нет, как поется в известной песне, человек отвечает перед Богом за свое отношение к истине, за свое отношение к жизни, за свое отношение к ближнему, за свой выбор. Вот почему, действительно, я вернусь к этой мысли, равновесие, симметрия и отстраненность дает нам возможность быть не только свободными, но и разумными. Потому что как только мы начинаем свободу от разумности отделять, мы теряем власть над своим рассудком. И вот почему я привожу опять вот из 16 главы цитату, 20 стих: «Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен». Тот, кто ведет дело, совершает предприятие, осуществляет какие-то свои намерения, опираясь на знание причин, а не гоняясь за приятными следствиями, тот обретет познание блага высшего. И вот почему вот это благо будет им обретено не случайно, не потому что ему повезло, а потому что он его искал. И в этом смысле меня совершенно потрясает мысль псалмиста из 118-го псалма 71-го стиха: «Благо мне, что я пострадал». Я вовсе не пытаюсь преувеличивать роль страданий в жизни человека, хотя просто потому, что их никто не избежит. Чего уж тут преувеличивать. Но вот это благо, которое будет обретено здесь, в этом времени, и в каком-то смысле соединит меня со своей вечной судьбой, оно укрепляет душу, оно открывает глаза и в каком-то смысле очищает наше понимание жизни. В 21 стихе 16 главы книги Притчи утверждает Соломон, что благоразумие – это мудрость сердца. То есть, ведь понимаете, здесь речь идет и о приятной речи, ведь мы же все существа словесные. жизнь осмысленная может быть полноценной. Какой бы неприятной или приятной, иногда бывает такое, не была бы жизнь безрассудной. Очень многие люди живут безрассудно. Как правило, причем безрассудство это тем больше, чем больше у людей достаток. И там человек становится слаб и беззащитен перед пороками, которые захватывают в плен его разум. Вся мировая литература, по сути дела, история из нашей жизни, она об этом кричит просто. Что, да, безрассудство может быть в кавычках вкусным и даже приятным, но последствия всегда горьки. А вот разумная жизнь, она может не всегда удобная, но зато на ее пути обретается благо для бессмертной души человека. Ну, вспомним, опять-таки, я часто возвращаюсь к этому персонажу литературному, Пиноккио, деревянный мальчик, который в итоге становится живым человеком, а ведь вначале встает на этот путь, делая простые очень выборы между школой и цирком, между трудом и бездельем и так далее, и так далее. А глупость, опять, она же постоянно здесь оппонирует к мудрости, и это все публично. На площади мы с вами читали об этом. Для разумных источник – разум. Для глупых – основа – глупость. Своя или чужая – это уже не так важно. И они существуют за счет этой глупости. Но быть и существовать – это далеко не всегда одно и то же. А вот интересно, что в 22 стихе мы с вами видим, что мудрое сердце, оно проницательно. Оно видит дальше поверхности. А глупость всегда непроницаема. Вот вспомним с вами опять, какие еще примеры приводить, как не из Библии, да? Супругов Навала и Авигея. Слово «Навал» означает «безумец». Это знаменитый эпизод, когда он буквально чуть не погиб и умер от разрыва сердца в итоге. Просто Авигея его спасла от гнева Давида. Абсолютно замкнутый в своей глупости человек. Я сталкиваюсь с такими иногда, печально, потому что убедить их в чем-то очень трудно. Бывает, они вдруг внезапно умнеют в силу каких-то потрясений. Мне недавно совершенно человек доказывал, что он такой приверженец всяких идиотских совершенно расовых теорий, доказывал, что лекарства в Америке, оказывается, делают для черных и белых разные. Я говорю, что аспирин для белых один, а для черных другой. Он абсолютно серьезно доказывал мне, что это так. Переубедить таких людей невозможно. Вообще природа фашизма, вот всего того, что сегодня в этих новых формах воскресает, причем довольно либеральных иногда, и это именно катастрофическая глупость. И вот, понимаете, есть еще и люди, к сожалению, которые очень умело эту глупость других эксплуатируют для того, чтобы достигать своих интересов, в том числе там политических, экономических, каких угодно. Этого сегодня хватает, особенно с учетом всех этих средств массовой информации, фальшивых новостей и так далее, и так далее, и так далее. Но, понимаете, есть одна очень важная вещь. Вот мы уже начали говорить вот о намерениях сердца и об ответе языка, и идем все больше в сторону жребия, в сторону неслучайных случайностей. Да? Мудрое сердце, оно создает свой собственный язык. И оно умножает эту речь, как сказано в 23 стихе 16 главы книги Притчи. Причем здесь слово «умножает» относится не только к количеству, но и к качеству. Возьмите, я приведу очень простой пример. Язык музыки. Это потрясающий язык. Хореография. Язык балета. Несколько лет назад моя дочь ходила на балет «Братья Карамазовы». Он говорит: пап, я все поняла. Это язык. Хотя там ни слова никто не говорит. Язык жеста. Язык математики. Язык живописи. Язык архитектуры. Язык каллиграфии. Возьмите японские, китайские иероглифы. Там столько красоты и смысла, если человек учится этим языком пользоваться. Но все это требует труда. Для того, чтобы пойти дальше поверхностного, нужен труд. Познание оно требует труда. Как сказал Заболоцкий, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Глупость ничего не создает и ничего не обнаруживает, она только искажает, как кривое зеркало. И она создает тоже свои языки. Я с этим сталкивался. Эти знаменитые жаргоны, о котором еще вот этот знаменитый арго французский, которым, на котором Гюго пишет в «Отверженных», когда язык создается, чтобы что-то спрятать, скрыть. Очень модные, популярные, в том числе так называемые блатные песни, которые все знают. Это тоже язык. Глупость расписывает стены дурными словами. У нее свой язык, свой стиль, если можно так выразиться. Речь для мудрого и разумного человека может быть приятной, то есть тем, с чем согласен разум. А глупость соглашается с тем, с чем разум никогда не согласится. Вот почему вот эта речь, которая ведет к согласию с истиной, она приятна, как сотовый мед. А когда жуешь вот этот странный суррогат, даже не хлеб, глупости, от него выпадают зубы. То есть, смотрите, еще и речь. Речь, грубая речь, невежественная речь калечит не только внешнего человека, она ранит и внутреннего. Я вспоминаю знаменитые строки из стихотворения Шаламова «Тарабарский язык», вот его опыт лагерей, вот этой речи. «Они становились седыми, без неба, без хлеба, без книг, теряя и совесть, и имя, уча тарабарский язык». Вот лучше не скажешь. И вот снова и снова я возвращаю нас в этих двух передачах к вечным весам, которые противопоставлены весам временным, внешним, поверхностным. И Соломон утверждает в 25 стихе 16 главы книги Притчей: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к погибели». И вот здесь, на мой взгляд, слово «кажется», русское слово, удивительно точно передает смысл. Смысл в том, что человеческое восприятие, внешнее, поверхностное, всегда искажает. Это как, если хотите, кривое зеркало. И в этом кривом зеркале все принимает другой вид. Все меняется. Человек может увидеть вещи в более достоверном свете, только обратившись к Богу, который, по словам Семена Франка, сам обнаруживает себя в человеке. И вот об этом мы дальше продолжим говорить уже после небольшой паузы, просто чтобы немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса. 4 марта 2025 года, 12:30 в Москве, и у вас в гостях Теос Медиа. Василием Ласточкиным, как всегда в это время по вторникам. Мы говорим о вечных весах. Мы говорим о неслучайных случайностях. Как говорил мой папа, просто так ничего не бывает. Даже случай здесь понятие достаточно уместное. Уж тем более, если, читая Новый Завет, мы с вами видим из слов Христа, что все волосы на нашей голове сочтены, и ни один из них не упадет случайно. А в псалмах мы читаем блаженные слова Давида о том, что все наши слезы кладутся в отдельный сосуд. И вот в этом смысле мы с вами перед паузой прочитали эти знаменитые слова. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь погибели. Слово «кажется» – вообще еврейское слово «паним» описывает лицо. А оно происходит от слова, которое описывает поверхность. Есть пути, которые выглядят как прямые. Мы с вами говорили об этом, читая самую первую главу книги «Притчи», о том, как сладок иногда краденый хлеб и приятно утаенное сокровище. Последствия всегда горьки, как полынь. Вот в этом смысле в греческом переводе Ветхого Завета используется здесь другое слово и глагол, причем представляются как? Представляются прямыми. И вот я уже говорил эту фразу, которую я часто произношу, обращаясь к подросткам в местах лишения свободы. Раз ты здесь оказался, значит, ты сюда шел. Значит, тебе казались приятными, удобными и даже прямыми пути обретения того, к чему ты стремился. Захотел есть – украл, не стал работать и так далее, и так далее. Я, конечно, немножечко это упрощаю, чтобы была понятнее моя мысль. 26 стих 16 главы книги «Притчи» свидетельствует, что человек трудится для себя, не для других. И это требование внутреннее. И речь идет не только о физическом труде, не только о зарабатывании на пропитание. Душа обязана трудиться, опять вспоминаю Заболоцкого. И день, и ночь, и день, и ночь. И слово «труд» здесь, давайте вспомним от слова «трудно». Легкой жизнь никогда не будет. Вот почему, наверное, мы должны вспомнить фразу великого поэта о том, что легкой жизни я просил у Бога, легкой смерти надо бы просить. Жизнь не может быть легкой по определению. Это даже из дешевого сериала «Богатые тоже плачут», видно. Плачут и страдают, и умирают, и болеют. Богатые, бедные, глупые, умные. Есть вещи, которые настигают всех, так или иначе. Но когда человек, вот я говорю иногда с подростками, вот их аргументы по поводу своих решений, выборов, поступков, прикольно, просто так, потом... Ну, так получилось, да, я вот очень часто эти слова привожу им на память. И вот здесь выступает на сцену, сцена этой драмы, которая в душе человека разворачивается, драмы, в которой мудрость противостоит глупости, коварство. Коварство, которое сеет раздор между людьми, внутри самого себя. В 28 стихе 16 главы книги «Притчи» говорится еще и о наушниках. Сплетниках. Да, вот это они люди, которые разрушают отношения. И в 29 стихе 16 книги «Притчи» мы вдруг встречаем очень точную фразу. Человек неблагонамеренный. А русское слово «неблагонамеренный» переводит еврейское, которое означает добивающийся своего любым способом и любой ценой. Тот, цель которого не благо, в высшем смысле слова, или даже полезном, а свое собственное желание. В восточном переводе неблагонамеренный – это любящий насилие. В латинском это человек беззаконный, который отрицает вообще любые правила. Тот, для кого, как говорят про ковбоев на Диком Западе, законы не писаны. Такой человек развращает людей вокруг себя и ведет их на недобрый путь. Возьмем недавно с подростком беседу, мне так он импонировал, который сказал, что его любимая вещь, любимая книга – это «Капитанская дочка» Пушкина. А там, как нигде, пожалуй, показана вот эта вот неблагонамеренность, которая заводит человека в тупик бессмысленного и беспощадного, по словам Пушкина, бунта. И не только против царя, а вообще против порядка любого. И вот такие люди, что они делают, и чем они опасны для общества? Тем, что они создают очень опасные прецеденты. Потому что у некоторых, к сожалению, получается. Ну, возьмем трагедию 1917 года. Тот же разгон учредительного собрания и так далее. Взять и отменить, да? Грабь бедных, грабь богатых, забирай награбленное. Это, знаете, такой соблазн дурного нрава. Создаются прецеденты, и, в общем, мы тогда страна вся вошла в страшную эпоху гражданской войны, когда вдруг слово «нельзя» исчезло, и появилось слово «можно», страшное слово. У Диккенса, и, кстати, здесь выступает на сцену еще и мимика и жест, о которых мы тоже говорили, читая книгу «Притчи». Это подмигивание глаз, это особенно жестикуляция. У Диккенса очень много в его прозе этих вот, этой мимики и жеста в описании людей злых, лукавых, непорядочных, подлых. Потому что у этого языка, если можно так выразиться, еще и эмоциональная сторона есть. Зло встречает человека на пути. И каждый раз встреча с ним, ну, почти всегда, выглядит как некая роковая случайность. Но если задуматься, многие люди всю жизнь идут навстречу этому злу. Благо же предлагается нам Богом, и к нему человек идет сознательно, шаг за шагом. Как говорил Клайв Льюис, два лика склонились к нам. Одно с небес – чистое любящее лицо Христа, другое из преисподней – лицо зверя. И да, бывают случаи, которые организованы Богом, ради спасения души человека. Они, с нашей точки зрения, всегда случайности. Роковые. С точки зрения Бога, часть его плана. Вспомним с вами знаменитую историю вавилонского царя Навуходоносора, его потрясающие сны и то, как Даниил ему их толковал. И Еврипид в своих трагедиях утверждает, часто боги действуют против нашего ожидания. То, чего мы ждали, не совершается, и Бог нашел путь для непредвиденного. И вот здесь мы скажем так, подходя уже к финалу нашей передачи, что случай присутствует в нашей судьбе как явление, в чем бы он ни состоял. Жребий определяется Богом. Я имею в виду предназначение. И человека ждет на пути к его старости седина, которая становится таким отблеском вечного смысла в опыте человеческого бытия. Седина – это не только спутник старости, это еще и свидетель какого-то мудрого опыта. Вы возьмите в той же книге Даниила, в 7 главе, белые волосы сидящего на престоле, седина. На путях наших, в наших намерениях, в том, как мы реагируем на случай, как в позитивном, в кавычках, повезло, так и в негативном не повезло. Все это определяет нас как личности. Я вспоминаю почему-то князя Мышкина в «Идиоте» Достоевского. Обстоятельства мои неказисты. Посмотрите, сколько света открывается в жизни человека, которому, казалось бы, на внешний взгляд, не повезло с его болезнью, с его состоянием и так далее. Это, конечно, может быть и не самый удачный пример. И вот здесь перед нами встает в этом последнем стихе 16 главы книги «Притчи», я его еще раз почитаю, «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Перед нами встает тайна личного бытия человека, которая раскрывается в той степени, в которой мы стремимся к качеству внутренней жизни. Фраза, которую я не устану повторять никогда. Без этого слова «жребий», «случай» вообще теряют свое значение. И все сводится к банальному «повезло, не повезло». Вот почему с вечной точки зрения, конечно же, случай играет свою роль. А с временной точки зрения он может ничего или почти ничего не значить. И здесь мне нравится у Пришвина, Михаила Пришвина, нашего великого писателя, считаю, во многом недооцененного, который утверждает, что не всякая работа ценна, и не всякая лень порочна. Именно с этой точки зрения. Семен Франк в своей книге «Свет во тьме» утверждает, современный мир, будучи умышленным восстанием против Христа и его правды, этот мир есть принципиальное отвержение Божьей правды. Это культ самонадеянности человеческого своеволия. Вот лучше не скажешь. И здесь человек вращается в кругу каких-то слепых и глухих случайностей. Кто-то вдруг поднимается наверх, как пена, кто-то опускается вниз, как тяжелые гири. Смутные времена будоражат эти воды человеческого бытия. И вот мудрость ставит нас перед лицом встречи с неизбежным. Понимаете, это то, чего мы не можем избежать. Как не можем избежать случайного толчка, когда мы идем в тесном метро. Не можем избежать смерти своих близких, болезни своей и людей, дорогих нам. Случай – это встреча с неизвестностью. Очень важно помнить о достоинстве человеческой души, когда мы говорим о неслучайных случайностях. И мудрость всегда, всегда будет лучше золота. Она учит нас без него обходиться, поэтому она лучше. Когда речь идет о нашем достоинстве, мудрость ведет нас к равновесию, к симметрии и отстраненности. Всю жизнь мы постигаем эту сложную акробатику, если можно так выразиться, хождение перед Богом. Я почему говорю акробатика? Потому что когда апостол Павел говорит, поступайте осторожно в этом времени и в этом мире, используется греческое слово «акрибос», от которого произошло слово «акробат». Мы выбираем путь, у нас есть вот эта личная парадигма, сочетание ценностей, целей и средств. И на этом пути мы находим себе попутчиков, мы сталкиваемся с врагами и противостоящими оппонентами. У нас есть соратники, единомышленники, есть люди, которые пытаются сеять раздор внутри нас. Но мы идем к этому равновесию, к этой симметрии, учась видеть образ Бога в ближнем человеке. О, у нас далеко не всегда это получается. И получается далеко не все. Но само стремление к этому благу, которое мы ищем, как спрятанное для нас сокровище, оно спрятано для нас. И вспомните притчи Христа о жемчужине, о сокровище, поле, о том, как купцы продают все, что имеют ради этого. И, наверное, это и есть наша жизнь. И вот это равновесие, симметрия и отстраненность обретается прежде всего внутри. Богатый может быть кротким и добрым, а бедный – гордым и злым. Эти вещи далеко не всегда напрямую связаны. Но я еще раз подчеркну эту мысль. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо. И кто надеется на Господа, тот блажен. Вот вам путь к вечному счастью. Это значит тот, кто вникает в суть дела, тот, кто меньше зависит от последствий, больше от причин, тот, кто решает это уравнение со многими неизвестными, которые я называю жизнью под солнцем. Вот, если он опирается на Бога, а ведь он есть наше оправдание, наша опора, наш щит. Вся книга псалмов, все молитвы кричат просто об этом. Это все ведет к благоразумию. И я очень к месту думаю и скажу, что рассудительность, о которой кричит мудрость, она очень сильно отличается от расчетливости, которой глупость пытается заменить рассудительность. Расчетливые люди далеко не всегда умны, особенно если они рассчитывают на случайность. Итак, подведем итог в оставшиеся 2 минуты, даже меньше. Мы можем убеждать людей словами, в которых есть смысл, учась придавать им правильное значение, потому что мы существа словесные. Мудрость дает нам язык, в том числе и язык здравого смысла. Мы можем указывать на очевидное. Да, все люди умирают, все болеют и так далее, и так далее. И вот когда мы сталкиваемся с этими неслучайными случайностями в жизни, там решается вопрос. Там загадка личного бытия разрешается правом человека на самоопределение. Мы выбираем отношение к свету и отношение к тьме. Мудрость учит нас жить своим умом, не пренебрегая чужим советом. И я всем нам хочу пожелать на этой неделе, прощаясь с вами до следующего вторника, того самого равновесия, симметрии и отстраненности, потому что всем нам приходится сталкиваться с неслучайными случайностями, как приятными, так и не очень приятными, а иногда даже трагичными. Будем просить у Бога мужества, терпения и, конечно же, мудрости. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующих встреч.